Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Событие сегодня страшное, трагическое, чудовищное, оно случилось. Позавчера ночью в 11 часов обрушилась казарма в Омской области, погибли 23 молодых парня, и вроде бы сегодня еще один умер от ранений. И сегодня траур в Омской области, мы к нему, к сожалению, не по всей стране, но мы к нему присоединяемся. Мы думаем, что вы разделяете сейчас чувства матерей, которые, все, что они переживают в эти минуты. И у нас в гостях Валентина. Валентина Мельникова, председатель Совета Союза солдатских матерей, которая тоже сегодня вот об этом целый день говорит со своими коллегами, журналистами, которые ей звонят, спрашивают, задают вопросы. С нами Дмитрий Литовкин на связи, военный эксперт. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. И с нами на связи Анна Травникова. Это собственный корреспондент Радио Свободы в Омске. Она на этих событиях вчера присутствовала и сегодня следила за реакцией в Омске и расскажет нам, что там происходит. Анна, здравствуйте. Слышно нас?
Здравствуйте. Да, слышу.
Спасибо большое. Вот все на связи, все нас слышат. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, по которому мы ждем вашей реакции на эти события и ваших слов, может быть, соболезнований близким, родным этих парней. Валентина, я хотела вас спросить, вы ведь говорили со своими коллегами сегодня об этом. Вы вспоминали сегодня аналогичные ситуации в российской армии? Случалось ли что-то похожее?
Ну, вот когда мы новости эту знали, мы вспомнили, что была такая же трагедия в училище военном. И нашли по интернету, это Томское военное училище, 97-й год. Там тоже рухнуло здание казармы, и тоже были молодые парни погибшие. Вот. Но с тех пор таких историй не было. Нет, если бы что-то случалось подобное, конечно, бы в армии скрыть невозможно ничего. И от родителей, и от нас, и от друзей. Поэтому вот таких вот историй с обрушением зданий не было.
Вот нет такого ощущения, как вот сейчас такие раздаются голоса, что как-то не так очень быстро, левым образом делают именно для армии. У вас такое ощущение складывалось?
Да нет, конечно. Ну, во-первых, здание старое. Другое дело, что там делали ремонт, но это стандартная казарма, в какой-то момент их начали строить, вот после этих жутких бараков советских, да, в которых жизнью это было невозможно назвать, стали строить нормальные здания с отоплением, с электричеством, с окнами. Это вот просто такая стандартная история. И они в Москве стоят, и под Москвой, и в том же Томске, и в том же, и на юге, везде они такие стандартные. Поэтому только специалист-строитель может понять, вот, что там могло случиться такое техническое. Это трудно сказать.
То есть пока совершенно ничего это вот неизвестно, не установлено, это даже не о чем.
Даже
на эту тему гадать сложно. Да. Дмитрий, я вот еще раз с вами здороваюсь. А вы считаете, вот для армии это достаточно? Ну, вы слышали когда-то о таких случаях, что плохое строительство, какие-то вот такие фирмы не очень надежные, именно в армии?
Но тут нельзя говорить об одной только армии, потому что у нас подрядчики, как вы знаете, сегодня могут быть гражданскими, да, вот, и на следствие даст ответ о том, кто строил, как строил, да, какие технологические нарушения были при строительстве этого объекта, вот, а вот так вот с точки зрения обывателя рассуждать о качестве, как бы, стройки я бы не стал, потому что это неправильно. В конце концов, бывают иногда просто и фатальные, как бы, ну, ситуации, которые приводят к этим катастрофам.
Вы знаете, я, кстати, о фатальности, вот сегодня я говорила с Виктором Баранцом, это тоже очень известный военный эксперт. Вот он, Дмитрий, он такую произнес фразу, он сказал, черное лето для нашей армии, черное. Потому что сегодня трагедия с летчиками. Два человека погибло, два военных летчика при катапультировании. Эти ребята, 23 человека, до этого были драмы с самолетами. Вот вы здесь видите какую-то закономерность или действительно такая цепочка случайностей, одна за другой, цепочка. Это абсолютно не имеет отношения ни к руководству армии, ни к, вот, к реформам. Это случайности трагические, одна за другой.
Валентина, Дмитрий, наверное,
Дмитрий, слышит. Дмитрий?
Да, я понял, да. Это ко мне вопрос, да?
Да,
ну,
да.
Я хотел сказать, что это прежде всего следствие реформ, потому что наша армия начала учиться воевать. Как бы у нас учения идут сплошной чередой, и понятно, что когда военнослужащий постоянно принимает участие в каких-то вот таких мероприятиях, подобные ситуации небезызбежны, да? Нельзя избежать, когда постоянно эксплуатируется техника, как бы, когда люди прыгают с парашютами, выходят в море, что-то всегда может произойти. Просто вот эти самолеты, на которые вот разбился сейчас под Хабаровском, да, они проходят модернизацию. Вот. Весь парк этих самолетов Министерством обороны переделывается, как бы ставит современное оборудование, новые двигатели. Вот. И если вспомнить, такая же катастрофа была совсем недавно с большим бомбардировщиком Ту-160 «Белый лебедь». Тоже после заводского ремонта машина потерпела крушение. Все может быть, но опять следствие выяснит. Хорошо, что армия вообще занимается боевой подготовкой. Это вселяет уверенность в том, что она у нас есть, и она способна решать боевые задачи. А вот избежать таких ситуаций, к сожалению, не получится.
То есть вы считаете, что есть просто прямая связь между тем, что усиливается, увеличивается количество учебных действий, вот этих учений срочных и так далее, и поэтому, соответственно, увеличиваются риски?
Конечно, служба в армии никогда не была простой и безопасной, да, вот, поэтому как бы люди обращаются с сложной техникой, да, с взрывоопасными веществами, вот, и избежать таких ситуаций можно, да, но это иногда не получается.
Это сказывается, Валентина Дмитриевна, это сказывается на настроениях матерей. Вот вы с ними общаетесь, на том, что с меньшей охотой, и так-то не очень-то охотно детей отпускали в армию, но вот эти случаи, они как-то на
вы
настроение.
Знаете, я бы вдруг в этой лексике вообще бы не обсуждала эти истории. Да? К сожалению, люди, когда думают о службе своих сыновей в армии прежде всего не понимают, что туда могут быть призваны люди, которые только по закону годны. Да? Поэтому наш основной конфликт с семьями призывников, сначала разберитесь, годен ли он по здоровью. Да? Вот. Знают ли обычные семьи о том, что происходит? Я думаю, что не знают. Друзья, может быть, молодежь как-то в курсе более или менее. Да, они там какие-то форумы посещают и все остальное. Потом я бы не согласилась с Дмитрием в том, что вот это вот увеличение числа всяких несчастных случаев технических, да, следствие такой активности
чем
учебной,
больше,
да, не согласилась бы, да, потому что были большие учения, прошли они хорошо, и они не одни. История с самолетами — это вообще трагедия у нас, вообще что-то. Ну, что-то там видно техническое. Это тоже должны говорить специалисты.
Это все время идет речь об учебных полетах. Да. Да. Учебные
да.
полеты.
Ну, вот эта вот история, в свое время был спор, нужно ли модернизировать вертолеты и самолеты, или нужно строить новую технику. То же самое с танками и с боевыми машинами. Нужно ли делать новые или модернизировать. Это какие-то очень сложные технические истории. Да? Но в любом случае... Может быть, иногда это и люди, да, потому что я все-таки обращаю ваше внимание на 08-08-08, на войну в Южной Осетии. Там было большое количество самолетов, большое количество вертолетов. Да, те, кого сбили, они потеряли машины и погибли люди. Но там, например, не было таких историй, что просто так самолет падал, да. Я, во всяком случае, мы не знаем, и историй таких никто никогда не рассказывал. Да, это была настоящая война. Поэтому сложно очень. Люди относятся к военной службе по призыву, мне кажется, слишком легкомысленно. Да? Конечно, условия бытовые нормальные. Ну, 90% воинских частей. Телефоны мобильные есть. Прокуратура на страже всегда, что бы ни случилось. Но, к сожалению, вот из-за того, что семьи отдают людей больных, плохим здоровьем, появляются конфликты, ребята болеют, госпитали переполнены, и вот это совершенно неправильно, да? Это совершенно неправильное отношение граждан к воинской обязанности.
Мы сейчас, у меня есть один вопрос к Дмитрию в связи с этим. Очень странную вещь сегодня я услышала, но сначала послушаем Сергея из Донецка. Дозвонился человек. Сергей, вы правда из Донецка звоните? Да, здравствуйте.
И Донецк какой? Ростовский?
Какой Донецк? Российский, украинский? Какой?
Ростовский. Он не тот, наверное, уже российский стал.
Да я вот тоже, когда я переспросила вас, тут нужно уточнять, Донецк на оккупированных территориях или на российских?
Нет.
Пожалуйста, говорите то, что вы хотите
сказать. Вот эти военные базы, они все рухли, превращаются, крыши никто не кроет, никто, комиссии приезжает, никто ничем не занимается, делает, получает зарплаты хорошие, по 70 тысяч, по 80, а на крышу не сможешь, здания негодные, поэтому и все рушится, никому ничего не нужно.
А почему, а вы, откуда вы об этом...
контроль делать капитально.
Сергей, откуда вы об этом знаете?
Это я не скажу, а то меня уволят.
А, все, понятно. То есть вы, да, то есть вы отвечаете за свои слова, вы знаете.
Конечно.
Да, понятно. То есть просто это вы видите, что это система, что это такое система.
Полковник, админ, лейтенант, ну а все бы там... Он что, он получил 80 тысяч в месяц, она ему не нужна, уехал дальше. Пошел дуру гнать.
Ну, понятно. Спасибо, Сергей, вам за звонок. Ну, я... Дмитрий, давайте тогда сначала по этому звонку. Сергей, вот он все-таки он считает, что есть такое дело в армии, что рушится, что по остаточному принципу. Вот вы такое, вот все-таки вы этим занимаетесь, вы это слышали в разговорах?
Ну, тут вопрос спорный, да, если человек да. специалист, он знает в реальную ситуацию, я с ним соглашусь, да, но с другой стороны, как бы я вижу те шаги, которые предпринимает Министерство обороны для того, чтобы привести в порядок военное хозяйство. Угу. Да, и вот Валентина Дмитриевна не даст соврать за последние годы в армии очень много изменилось, как в социальном плане, да, так и в материально-техническом. И то, что казарма, вот, которая рухнула, она была отремонтирована, да, это говорит о том, что меры предпринимались. Другое дело, кто выполнял эту работу, да, каким качеством, и кто вообще подписал эти акты. Но это уже вопрос к следователям, да. Вполне возможно, что там были и факты халатности, и факты воровства, и прочее, прочее, прочее. Но это должны обсуждать не мы, простые люди, а следователи, которые проведут оценку всему этому.
Тем не менее, спасибо большое, Дмитрий. Вы знаете, вот все-таки у нас, как у простых людей, какие-то вопросы возникают. Я сейчас к Ане Травниковой в Омск обращусь. Вопрос возникает такой простой, потому что, насколько я понимаю, нам же что-то все-таки рассказывают, какие-то факты нам сообщают. Например, нам говорят, что этот ремонт был произведен в 2013 году. Это уже прошло 2 года. Потом нам говорят, что не приняла его. Вот в чем вина сегодняшнего начальника части? Что комиссия не принимала, а он заселил. Как она? Значит, она 2 года должна была стоять пустой, эта казарма. Вот у меня, например, да. такой вопрос возникает. Я вижу здесь абсолютно несостыковку. А как ему было не заселить? А почему они не принимали 2 года? А что происходило за эти 2 года со строительством? Я не понимаю, например. Анна, какие-то вот у вас выстраиваются там в Омске, может быть, вы поближе? Же какие-то, какое-то понимание вот этой ситуации по строительству есть?
Я думаю, что понимания, наверное, нет сейчас по всей стране, потому что у нас здесь также ограничена информация. Единственное, что мы знаем, так же, наверное, как и вы, что здание 1975 года постройки, в 2013 начался капитальный ремонт, а закончился он год назад. Угу. После этого действительно приезжала комиссия, были нарушения, но они были незначительными. И в Минобороны, по крайней мере, по той информации, которая поступала изначально, эти нарушения называли незначительными, но как де-факто здание не было сдано в эксплуатацию, и туда не должны были заселять новобранцев. Однако все-таки это произошло, и, собственно, поэтому сейчас командующим 242-м учебным центром он сейчас арестован. Хотя на самом деле вопросы есть, наверное, ко всей цепочке, и к Министерству обороны, и ну, ко всем, и к тем, кто строил, и к тем, кто занимался капитальным ремонтом.
Ну вопрос... да, конечно, вопросы просто чисто логические. Я не говорю о специальных вопросах, логические, что вы не разрешили, вы не дали разрешения
тогда
заселять.
Зачем
тогда,
туда
конечно,
привезли?
Конечно, зачем да. привезли новобранцев раз? Почему, куда же делись тогда строительные фирмы? Если вы не приняли объект, они должны были там оставаться и дорабатывать это здание. Куда все исчезло? То есть все опустило. Мы это не приняли, фирма уехала к себе в Новгород, и мы заселяем новобранцев. Абсолютно непонятно с точки зрения просто здравого смысла все это. Я уж не говорю про какое-то там подтопление или из-за чего все это случилось. Дмитрий, я вот сегодня, вы знаете, очень важно все-таки говорить об этих ребятах. Это очень важно, потому что я этого, к сожалению, не вижу на федеральных каналах. Я не вижу, чтобы хоть кто-то показывал их лица, говорили, какого они года рождения. Они очень молодые. Нет, у нас, к сожалению, до сих пор ни разу, ни на одном канале не показали списков погибших, что вообще нонсенс, такого не было никогда. Я впервые вот сталкиваюсь с таким каким-то безразличным отношением к чисто человеческой стороне дела. Но вот если говорить, вот я хочу, чтобы чтобы Аня нам об этом расскажет, что там происходит, что там с родственниками. Но я хочу вам, как специалисту, задать один вопрос. Сегодня впервые я на канале «Россия-24» один раз за эти два дня услышала родственницу погибшего. Это сестра мальчика, которая произнесла одну очень странную вещь. И вот я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Она сказала, что мой брат, даже опять не назвали его фамилию, кто он, что мой брат очень мечтал стать десантником. К нам приехали покупатели, которые его одобрили, и заказчик отдал заказ, к нам приехали покупатели, и они его одобрили. Вот что это за лексика? То есть она использовала два слова: заказчик, который вот дал эту команду, и покупатели. Как это происходит, этот набор этих десантников? Вы понимаете, о чем речь идет?
Заказчик — это Министерство обороны, а покупатели — это представители воздушно-десантных войск, которые работают с военкоматами, да, через которые как бы отбираются кандидаты на поступление в этот вид вооруженных сил. Вот это просто очень утрированно, как бы девушка объясняла ситуацию, да, но это все официально как бы и через военкоматы происходит. То есть есть специальные требования к кандидату для службы в воздушно-десантных войсках. Вот, он должен пройти медицинскую комиссию, должен пройти психологический отбор. Соответственно, его кандидатура должна быть утверждена еще как бы, собственно, командованием воздушно-десантных войск. Только после этого он может начать службу.
То есть, в общем, существует некий конкурс. То есть, эти ребята, которые туда попали...
Это не в общем существует конкурс. Да. Это очень сложный, тяжелый конкурс. Требования к военнослужащим воздушно-десантных войск — это категория А. Да, как бы там надо подтянуться 15 раз, пробежать 3 километра, не выбежит за 10 минут. То есть, это не каждый молодой человек способен это сделать. Это нужна подготовка. И те люди, которые идут в ВДВ, как правило, здорово мотивированы. Да, они к этому готовятся. Они к этому хотят. И то, что сестра говорит о том, что брат хотел... Он хотел, наверное, знаете, не день-два, да, он полжизни готовился к тому, что он будет служить в этом виде вооруженных сил.
Да. Вы тоже слышали об этом, да, что именно в ВДВ сложнее попасть?
Нет, ну, чем... вообще, на самом деле, закон о воинской обязанности предусматривает четкий отбор для каждого рода войск, потому что везде свои требования и к морякам, и к морским пехотинцам, и к десантникам, и вот даже рядовые, которые идут в ВВС, и в ракетные войска, даже ребята рядовые там, очень четкая градация. Ну, в десантных войсках у них как бы такой ореол, да? Вот. Они много делали с самого начала, начиная с своего первого главкома, для того, чтобы популяризировать, да, свой род войск. И действительно, ими всегда, всегда десантники выручали в трудную минуту, ими всегда все бреши закрывали. Да? Это такая история есть. И действительно, это тяжелый физический вид службы. Да, и у них есть подразделения спецназовские, и даже некоторые гордо называют себя ГРУ, и это все, конечно, очень романтично, но тяжело физически.
Аня, я вот хочу вас спросить по поводу родственников. Мы услышали, вот я услышала на канале Life News, не на федеральных каналах Life News, что в ночь, когда все это случилось, не было никакой информации для них. И ведь они не успели уехать, я правильно понимаю? Они даже не успели уехать, они же были на присяге у своих мальчиков.
Да, все верно. Присяга, получается, была в пятницу, а это произошло в воскресенье вечером, и новобранцы были отправлены в увольнительную, и как раз к 10 вечера родители их привезли в часть. Поэтому как раз они только приехали, и, получается, многие еще даже не успели уехать, во-первых, из этого поселка. Только Амичи среди погибших и среди тех, кто принял присягу. Амичи, естественно, это либо жители поселка, либо они вернулись, когда уже услышали сообщение, прочитали в интернете. Но ориентировочно где-то через полчаса после того, как произошла эта трагедия, люди начали подходить к КПП. Там собралось около 100-150 человек. Их не пропускали, им ничего не говорили. Паника нарастала еще за счет того, что, как мы сегодня видим, погибших 23, 19 раненых, 23 именно погибших, потому что информация о еще одной жертве, она не подтверждена, Минобороны ее опровергает. Но людей, которые пришли, которые были действительно в таком паническом состоянии, их намного больше, потому что в самой этой казарме только в ней 337 человек было, да, и те, кто успел спастись, кто-то из окон выпрыгивал, кто-то еще не зашел в само здание, они не могли позвонить своим родным, потому что у них либо забрали телефоны, либо они остались в казарме, и родителям ничего не сообщалось. первая информация, которая, ну, которую до них донесли, она появилась в 3 часа ночи, то есть через 4 часа после того, как это событие произошло. И тогда, собственно, сказали, какой батальон пострадал, кто, какая казарма обрушилась, и родственников новобранцев из этой казармы их увели в отдельное помещение, и там уже появлялись первые списки погибших. Хотя еще утром, по данным на 6 утра, говорили только о 2 погибших. Полная информация появилась уже в понедельник к 3 часам дня по местному времени. Тогда уже все спасательные операции были прекращены, и было 23 жертвы.
И тогда уже они получили полную информацию. А на территории части их пустили потом в итоге?
Нет, на территорию части они прошли уже, когда нужно было опознать тела погибших. Они стояли вдоль, потому что было оцепление, части взяли в оцепление, и люди, которые пытались прорваться, у них не получалось, потому что люди с автоматами преградили им путь, и пройти было невозможно.
Аня, а сегодня, вот мы видели сегодня эти кадры, вот сейчас вы их видите перед собой, вот это прощание на территории части мы видим, а в городе, вот сам как-то Омск, вот что дальше происходило, ведь там есть, то есть вот мы как бы не видим похорон самих, нам не показывают, это было сегодня как-то в Омске, люди участвовали в этом, потому что пусто, и мы не видим, не понимаем.
Ну, похороны, они будут проходить в разных
городах. Да, я знаю, в разных городах. А вот да, те, кто...
В Омске тоже еще, ну, насколько я знаю, завтра, послезавтра будут проходить похороны. Сегодня вот прошла вот эта траурная церемония, и сейчас, ну, родным отдают тела их сыновей, и они уже будут хранить их там в разное время совершенно. Но Омск, для нас это второй траур меньше, чем за месяц, до этого было ДТП, поэтому ну, город, он в таком состоянии шока, к тому же, ну, многие, нет никакой официальной информации, запрещено говорить спасателям, медикам, так как все это под ведением Минобороны, но люди, не называя фамилии, говорят о том, как спасали, потому что, ну, в спасательных операциях, ну, много людей участвовало, город, ну, хоть и миллионник, но все равно город об этом говорит, несмотря на то, что ну, нет, как я говорю, официальных данных, те, кто вытаскивал людей из-под этой казармы, говорят о том, что стены гнилые, говорят о том, что ну, к зданию невозможно прикоснуться, оно сыпется, говорят о том, что ну, о том, что спастись ну, было мало шансов, особенно у тех, кто был на первых этажах. Ну, город обсуждает, скорбит.
Спасибо большое. Да, я это понимаю, просто я спрашиваю вас то, чего мы не видим и не слышим. До того, как у меня погас компьютер, который я прошу все-таки мне как-то снова возродить к жизни, нам позвонил Сергей из Тверской области. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Соболезнования. Да. Дорогим и близким. У меня два вопроса. На каком основании у пацанов забирают до присяги телефоны? И второй вопрос. Вот эти автоматы, которые стоят на лестнице, там газировку, чипсу, где пацаны оставляют вот эти по 2000 рублей. Кому они принадлежат в конце концов? Спасибо.
Пожалуйста, Валентина Дмитриевна, это явно что к вам.
Ну да, насчет телефонов. Вообще это безобразие, потому что есть в каждой части специальный регламент, и там должно быть записано, что в личное время мобильные телефоны находятся у военнослужащего. По поводу автоматов я не очень поняла, потому что у нас как бы не было жалоб ни на какие автоматы с чем-то, где там много денег оставляют. Это видно, какой-то специальный где-то, какой-то специальный случай. Либо там что-то они продают эти где-то в какой-то части автоматы, либо что. Это я не поняла вопроса.
Еще раз уточните, Сергей, что вы имели в виду?
Уже нет.
Гудок такой. Но ведь вот... Я не знаю, я слышала о том, что, ну, естественно, тоже вот какая-то мама из тех, кто выживший, говорил, что он ей позвонил. Все-таки тот, кто выжил, смог позвонить. Почему там с ума сходили родители? Потому что они без телефонов, да, что... и, ну, то есть кто-то может сохранить этот телефон.
Ну, кто-то да. Ну, вот во всяком случае, ну, может быть, кто-то вот был в увольнении. Пришел с телефоном.
Пришел, трудно сказать, что ли,
да. Ну, не знаю. Как раз вечером у них должны были быть телефоны. потому что это обычное как... время.
Дмитрий, может быть, вы точно знаете по поводу телефонов, то есть когда они имеют право их...
Нет, точно никто не знает. В каждой части свои порядки.
Вот так вот,
да? Ну, то есть по закону, да, солдат имеет право пользоваться телефонным интернетом во внеслужебное время. Но так как воинская часть 24 часа находится в служебном состоянии, да, то, конечно, телефон отбирает. У меня просто сейчас брат проходит срочную службу, да, вот, и мы уже ему 3 телефона привезли, да, они все как бы изымались. Ну, так ничего не поделаешь. Это регламент службы, и тут уже ничего, как бы, нечего даже обсуждать.
Ну да, просто мы-то обсуждаем только в связи с тем, что если что-то случается, и когда родственникам ничего не говорят, то хотя бы у него есть возможность связаться с этой своей мамой, сходящей с ума, и что-то сказать. Либо этой возможности нет. Вот в связи с чем мы говорим об этом.
Ну, это все понятно. Просто армия – это немножко другой институт, в котором, как бы, да, вот эта вот закрытость, секретность, это регламентированные службы не позволяет пользоваться мобильным телефоном постоянно. Да, и как бы ничего не поделаешь, к сожалению.
Нет, у разумных командиров ребята пользуются телефонами, там есть определенный график, и все хорошо очень знают. У меня в связи с этим, вот год назад как раз, когда были первые большие потери на Украине, родители ребят и подняли шум, потому что они привыкли, что каждую неделю сын отзванивается, да, вот из Ростовской области они были на учениях вроде, да, и тут вдруг 3 недели нет звонка, и вот тогда пришлось обратиться к замминистра обороны, именно вот потому, что есть график, и люди к нему привыкают, и поэтому, в общем, в разумной части все разумно. Ну, тут трудно сказать, знаете, тут, конечно, все ужасное стечение обстоятельств, кошмарная трагедия, я вообще с ужасом представляю себе вот эту ночь, да, людей, которые уже собрались ехать домой, только что все это был праздник, и вдруг вот такая кошмарная гибель, и вообще безнадежная, да, там, когда пока до нижних этажей дошли, да, сколько там народ с ума сходило. Ужасная, ужасная история, кошмарная просто.
Я уже не говорю о том, что вот именно о том, что мы только что обсуждали, что как они были счастливы, что они проходят такой сложный отбор, что они хотели этого. Дмитрий же тоже вот утверждает, что это нужно очень хотеть, и вы говорите, готовиться к этому. И вот это все так в один день происходит. В один день, в одну ночь.
И какой ужасный шок у ребят, которые там остались служить. Это ведь тоже страшный шок. Потому что тоже никто же не такие, они же не думают об этом, ребята. Вообще о смерти не думают, да? Молодые.
Очень, а у них на глазах страшно. Это происходит. Да. Это предусмотрено как-то, что если человек, вот он, у него такая психологическая травма, что он может, имеет право на какое-то время приостановить свою службу в армии?
Если,
по психологическим показаниям.
Если командование части разумное, и если округ поможет, то, конечно, там нужны психологи. Ну, сейчас у этих ребят называется учебный процесс, да, и это еще будет месяца два продолжаться, но психологи, я считаю, должны там работать со всеми. И никто не говорит, а офицеры, никто не пострадал. Вот совсем почему-то не говорят. По идее, там могли быть и офицеры в это время. И, в общем, в любом случае, это большая работа, это надо со всего округа центрального собирать психологов и с каждым работать, потому что тут могут быть совершенно разные последствия.
Да, я на всякий случай, поскольку у меня сейчас нет компьютера, я буду спрашивать, есть ли звонок или нет у наших коллег. Спрошу у Ани. Ань, да, вот уже все, мне его несут. Спасибо большое. Спасибо. Ань, я вас хотела спросить, обращаясь в Омск еще раз, к Томск, это история 97-го года, в Омск. Аня, вы, когда вот сегодня всем этим занимались, вы изучали то, как сейчас вот эти вот оставшиеся в части новобранцы, где они будут располагаться, куда их вывезут, когда их вернут назад, как вот чисто технически будет вот их перемещение сегодняшнее будет выглядеть?
Ну, официальной информации нет, но, как говорят местные жители, как говорят родные, опять-таки тех, кто там сейчас служит, ребят, ну, получается, эвакуируют из всех казарм на территории 242-го учебного центра ВДВ. Они будут жить, и, ну, сегодня есть информация о том, что часть ребят уже перевезли, и они живут в палатках недалеко от самого поселка. Так как сейчас поручение министра обороны проверяют все казармы на территории учебного центра, и не факт, что там нет никаких нарушений, и там вообще возможно жить, сейчас все эвакуированы, и, ну, сложно сказать, в каких они условиях, потому что все это происходит в условиях определенного вакуума. Во-первых, и сам поселок, он военный, там даже местные жители, они, если о чем-то говорят, они, ну, говорят, это не под запись, не для камер, не для диктофона, а без фамилий. И вот согласно вот такой информации, часть будет жить в палатках на территории кадетского корпуса в Омске. И сегодня вот есть информация о том, что ребят привезли ну просто в поле, где стоят палатки, и там они находятся.
Ну вот это самый плохой вариант, который можно было придумать. Обычно, если бы это был обычный городской дом, нашлись бы свободные школы, да, свободные детские сады, какие-то турбазы, можно было...
Если бы рухнул обычный городской дом.
Да, если бы дом. И на самом деле, если бы я была командующим центральным округом, я бы так сделала. Или командующим десантными войсками. Я понимаю, что они не хотят их как бы раскидывать в разные стороны, потому что нужно вроде проводить учебный процесс, но это форс-мажорные обстоятельства. Я считаю, что тут нужно поступить разумно. Лагерь надо обустраивать. Это не Гавайи, нужны только печи, нужны полы, нужно электричество, нужна вода.
Особенно, когда такое холодное лето.
Да, народу очень много, поэтому я не знаю, как они готовы к этому будут. У нас и стандартные это учения десантников вечно сопровождаются жалобами на то, что то печек нету, то топлива нету, то готовить негде, а там все-таки, ну, вот под Рязанью, например, да, там более-менее такие полигоны стандартные. Что будет здесь, я не знаю. Я не стала бы этого делать.
Дмитрий, а вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, а их не могут, например, в какой-то благоустроенный пансионат или пионерский лагерь или что-то в этом роде поселить, потому что они должны быть изолированы, поэтому...
Да нет, просто как бы в армии это нормальная практика полевых выходов, как бы, если так жить на природе, это само собой разумеющееся. Я думаю, что эти ребята после присяги все равно бы ушли в поля, эти лагеря, и начали бы как бы там...
Да нет, ну, Дмитрий, пока у них нету воинской специальности, пока они не закончили учебный курс, ну, бросьте вы.
Все равно, как бы, сложившаяся ситуация с выходом...
Ну, давайте с вами понаблюдаем, давайте возьмем под контроль обустройство этого лагеря. Ну, что?
А у вас есть такая возможность?
Ну, а почему нет-то? Конечно, а почему нет-то?
Поставят палатки, привезут воду, будут полевые кухни. Это, ну, даже обсуждать не стоит это все.
Ой, оптимист вы, Дмитрий, я удивляюсь.
Что стоит обсуждать?
Стоит. Нет, ну, это надо контролировать.
В моей офицерской карьере было постоянно. Да, сегодня не зима, там и не мороз с минус 40 градусов, чтобы можно было беспокоиться. Все равно летом бы они были в полях, на боевой подготовке.
Вы знаете, вот вы меня, конечно, извините за такую подробность, но в Иркуте, которая не там, она не страшно северная, там такого никогда не было. Но в Иркуте недавно, 3 дня назад, была завалена снегом. В Москве сегодня было 8. То есть в Омске, там Сибирь, там еще бог знает, что может быть.
Может, что угодно,
это может что угодно. Такое лето дурное в этом смысле, что может быть что угодно, и лучше об этом
конечно
думать.
Ну, может быть, мы с Дмитрием как раз вовремя поспорим.
Ну
будем
да, может быть, действительно
контролировать. Конечно.
Просто я все время спрашиваю о возможностях контроля, потому что когда даже родители в такой сумасшедшей, трагической, чудовищной ночи не могли получить никакой информации, попасть в лагерь, то есть ли возможность у правозащитников контролировать то, как они там...
Ну, то, что не могли попасть, это я на самом деле понимаю.
И получить информацию,
здесь, никто ничего... Нет, это тут тоже. Вот эта история с трагедиями такими страшными, тяжелыми, там, конечно, вначале там всегда ничего не понятно, неразбериха, но вот не, у нас нету такого навыка, как людей можно не то что успокоить, да, а как людей можно как-то мобилизовать не на то, чтобы они сходили с ума, да, на какие-то действия. Ну, это просто нет.
Это ужас, который они пережили, когда они знают, что погибли, но им не говорят, кто выжил.
Да, это самое страшное.
Им не говорят, кто вы. Вот да, в том-то и дело, что они не могут... Вот это только парень, у которого был телефон по каким-то там случайным причинам, вот он свою мать смог успокоить. Федор Иванович из Моршинска, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
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 Можно с вашего разрешения рассказать один случай из времен Второй мировой войны?
Ну, конечно, можно.
Можно, да? Август 45-го года, Дальний Восток. На одном из участков фронта вот этого, короче, налетели 2 самолета. Рассказ прямого очевидца, который чудом остался в живых. Вот. Сперва сбрасывали по бойбе, потом наклоняли нос, и из 2 пулеметов садили. 2 самолета, 4 пулемета. А это рота называлась «Отдельная рота связи советских вооруженных сил». Короче, когда они развернулись по новой, еще заход по новой, когда подсчитали потери, 180 человек из роты, которые заходили, в которой находилось 250 человек, 180 человек погибли. Сколько еще было раненых? А это были два советских истребителя, штурмовика Ил-2. Как их там называли, то ли «Черный смерть», что ли, еще как, я точно не помню. Вот. А это как, каково было материал, если им напишут, что они погибли, защищая Родину. Правильно? А здесь какова? Какова ситуация? Вот вы там разносите. Я в советское время служил, там около 10 тысяч в советской армии погибало людей. И никто об них не плакал, никто об них не страдал.
Спасибо. А вот сейчас только. Федор Иванович, еще... спасибо большое. Я вот Дмитрий Литовкин. Вы поняли, о чем идет речь, Дмитрий?
Ну, я понял, просто не хотелось бы проводить параллели, как бы, да, мы обсуждаем нормально то, что люди здесь поле или ненормально. Я как военный считаю, что абсолютно нормально, и все условия для них будут созданы. Тут даже думать об этом не стоит, потому что в армии это стандартная практика. Вот, и армия должна находиться в поле, как бы, а не в пансионатах или в пионерских лагерях.
Да.
Вот, другие задачи просто у людей.
Понятно.
Так что все нормально.
Понятно. Вот вопрос, который тоже очень важен сейчас. Детей не вернешь, но тем не менее были выплачены компенсации.
Еще ничего не выплачено.
Обещаны компенсации.
Нет, названы обещано,
суммы.
Да, нет,
хорошо,
сразу.
Названы,
значит,
суммы.
Вот это, это началось тоже в прошлом
мы их
году.
Услышали,
да, значит, я хочу,
6 миллионов.
Я хочу всем сказать,
да,
существует очень развитое и очень подробное законодательство о социальных гарантиях государства в случае гибели, увечья, заболевания военнослужащих по призыву, по контракту офицеров и так далее, и так далее. Значит, в случае гибели есть два вида вот, выплат единовременных. Это страховая выплата и единовременная выплата по случаю гибели. В сумме это составляло 5 миллионов на несколько месяцев назад, но возможно, что в связи с этим сейчас
падение.
С этим падением, да, может быть, провели какую-то индексацию. Да, там 3 миллиона и 2 миллиона было. Вот. А дальше, в зависимости от того, были, если в семье люди, которые нуждаются в пенсии по потере кормильца, там дети, родители, пенсионеры, инвалиды, там дальше идут вот такие вот как бы пенсионные выплаты. Обычно это 7... Дополнительно еще тоже тем, кто нетрудоспособен, 7 тысяч рублей ежемесячно.
Дополнительно к этим 6 миллионам?
Нет, это единовременные выплаты.
Да.
А потом идут в зависимости от того, работоспособны, неработоспособны, либо пенсии по потере кормильца, либо вот по нетрудоспособности еще плюс, да, вот эти вот 7 тысяч рублей
в месяц он будет всегда получать уже, тот, кто лишился своего ребенка в качестве кормильца.
Тот, кто нетрудоспособен, или когда он выйдет на пенсию или получит инвалидность, или вот детишки. Вот. И никто не говорит, есть там женатые с детьми. Вот это отдельный кошмар, конечно. Вот, как, если там есть ребята, у которых остались жены, дети. Потому что это, конечно, тоже ужасно. Нет, сейчас социальные выплаты идут без всяких проблем. Конечно, в связи с Украиной там долго ломали головы, как оформлять, чтобы никто ничего не узнал, но тут отказов нету. Не сразу, но это все будет. Это не обещание, это обязанность государства заплатить все, что по закону. У нас просто наши коллеги в Волгограде сделали такую большую сводную таблицу, куда они все случаи указали, что, когда, какие суммы, кто должен оформлять, как это делается, как это выплачивается. Все это через военкоматы, все это будет сделано.
А в связи с Украиной, раз уж вы об этом упомянули, там все-таки нашли способ каким-то образом.
Ну да, как оформлять, как...
Да.
Нет, безусловно, да. Безусловно. Нет, там все на самом деле, все выплачивают, потому что, естественно, никто не хочет скандалов, никто ничего не хочет. Первый раз отказались от своих военнослужащих, это вот с этими пленными двумя,
да,
вот с сержантом и с капитаном. Так, на самом деле, все у нас, все было хорошо. Там другое дело, что задерживали, потому что долго не могли понять.
По какой кстати, это проводить?
Нет, как оформить, потому что справки должны приходить в военкомат. А в справке написано, где, как, чего. Вот.
Ну, а
вот
это
вышли из положения и сделали это через Южный округ. Нет, но сами деньги, я просто хочу, чтобы все понимали, да. Никто вам ничего не может обещать, никто вам ничего не может вам отказать. Это законы, они работают, механизм работает, страховые компании работают, все выплачивается, все будет оформлено.
Вы считаете, Дмитрий, а вы считаете, эта сумма вот достаточно адекватная, да, в общем, 6 миллионов, то, что сейчас выплачивается, она такая достойная,
на ваш взгляд? Сумма большая, но говорить об адекватности ее не приходится, потому что все-таки это сыновья, мужья, да, и дети. Вот, и тут я бы не стал, опять же, говорить адекватно, неадекватно.
Ну, да. Но вот эта сумма ведь тоже она не с потолка взялась. Мы боролись вместе со страховыми компаниями, мы боролись много лет за то, чтобы, во-первых, она была фиксирована, не зависящая от денежного довольствия и от статуса военнослужащего. А то у нас получалось, что у кого контрактники, офицеры большие, выплаты эти маленькие. Поэтому сейчас достаточно стройная. И она, в принципе, соотносится вот с этими страховыми случаями в самолетах, да, вот во всяких вот. Это в принципе, такая, как бы, средняя, да, такая средняя по вот всем остальным таким государственным страховым обязательствам по отношению к гражданам.
Да, ну то есть, конечно, это совершенно понятно, даже не обсуждается, что их не вернут, но тем не менее у них нет ощущения, что они как-то обижены, что они по отношению к другим категориям.
Ну, в общем, к семьям погибших достаточно внимания бывает, и, конечно, тут сейчас на закон жаловаться нельзя. Многое зависит, потом будет зависеть от соцзащиты местных. Я говорю, особенно если там родители инвалиды, пенсионеры, или если там остались жены с детьми, там, конечно, все равно надо как-то, чтобы если людям что-то такое не делают или в чем-то отказывают, чтобы люди обращались, это добиться несложно.
Угу. Ань, что говорят в Омске по поводу компенсации? Вот верят ли, что будет все хорошо, все по закону, все получат? Вот это обсуждается как-то?
Ну, родителям пока говорить об этом сложно, точно так же, как родственникам пострадавших. Ну, мы, получается, узнали информацию о компенсации также от Министерства обороны, потому что в понедельник на экстренном совещании исполняющий обязанности губернатора сразу дал нам понять, что мы можем в Омске вообще не искать никаких комментариев, в том числе о компенсациях. Единственное, что помимо тех сумм, которые называют Министерство обороны, говорится о том, что у нас начался сбор средств для погибших и пострадавших в самом поселке Светлый, то есть какие-то деньги собирают сейчас, несмотря на то, что есть заявление о том, что там расходы и на погребение и так далее, они будут компенсированы. А также некоторые предприятия заявили о том, что они также проведут сбор средств среди своих сотрудников для тех, у кого погибли там или пострадали. А сами родители, они в шоковом состоянии. И насколько поняли мы, журналисты, когда находились сегодня и вчера в поселке, многим запретили говорить с журналистами. Мы понимаем, что родственники, они в таком состоянии, у них беда, горе, и сложно представить, что они чувствуют. Но вообще очень мало тех, кто готов общаться с прессой хоть как-то, даже у тех, кто пострадал или...
Спасибо, Ань. Вы подтверждаете то, о чем я уже думаю второй день, глядя телевизор. Эти каналы, информационные программы. Дмитрий, может быть, вы как коллега, вы мне объясните, а вы как с чем вы связываете то, что я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда происходит такая трагедия. Это армия, которая на руках, казалось бы, носит в этом государстве. Это дети, 18, боже мой, 97-го года рождения 3 человека. То есть это выпускной класс, 11-й класс сейчас вышли, это 97-й год. И мы действительно ни разу, я ответственно это говорю, мы не увидели, не услышали ни одной фамилии, мы не увидели ни одного портрета этих ребят, мы не услышали соболезнования, когда обычно бывают цитаты из социальных сетей, садится диктор, канал «Россия-24», читает, смотрите, в социальных сетях откликаются, умер актер, как все... Ничего этого нет. Ни реакции омских жителей города, ни каких-то теплых слов. Вы знаете, просто абсолютная какая-то такая глухая вокруг этого чисто по-человечески эмоциональная стена. Как это можно объяснить? Как вы считаете?
Вы, наверное, помните фамилию командира атомной подводной лодки «Курск», которая погибла? Или
нет, конечно, фамилии ребят, конечно, которые... конечно, я не помню фамилии.
Ну, это все относительно, как бы, да. Понимаете, ситуация, которая сложилась, это сейчас больше...
Нет, подождите, подождите, нет, подождите, нет, остановитесь на секундочку. Нет, послушайте, нет. Вот, смотрите, есть нишевые каналы, есть канал Life News, он такой маленький, его мало кто смотрит. Там прекрасно выложены и списки, там есть фотографии социальных сетей. Вот тот, кто владеет интернетом...
Чтобы люди могли, кто может помолиться,
помолиться, да? Кто владеет интернетом, он может проститься с ними. У него есть такая возможность зайти на какие-то сайты. Есть газета «Московский комсомолец», которая выложила сегодня вот чудесную галерею этих лиц. Там есть парни из Башкирии. Она показала... Там, это же из разных городов. Но вот категорическое какое-то федеральное нет на, вот, на эти лица и на эти
фамилии. Ну да, не видим, не помним, не знаем.
Почему?
Да.
Вот почему? Как это можно объяснить? Как это связано с политикой, с государственной, с Минобороны?
Политика и государственная, это не связано никак. Это да. Просто вопрос к конкретным менеджерам медийным, которые принимают решение о наполнении эфира новостями. Если как бы они считают, что достаточно показать картинку с разрушившейся казармой и констатировать количество погибших, да, и пострадавших, ну, что говорить. То есть... у людей такое отношение как бы к своим, так сказать, коллегам, наверное, так, просто как бы людям.
Да, я хотела... Дим, да. А офицеры-то никто не пострадал там? Только
я
солдат.
Не знаю, я как бы таких не видел. Да, ну, в моем представлении Министерство обороны достаточно много сделало, чтобы как бы сказать правду.
Не, ну просто вот. И офицеров, если что, тоже надо, если что-то, то тоже жалко. Ну,
как правило,
людей,
в казарме, как правило, бывает командир, да, роты, собственно говоря, был в тот момент в роте, да, либо как бы его не было, потому что уже увольнение закончилось, да, сержанты отметили дело.
Ну да, уже дети.
И на этом все успокоились.
Если, а Дим, а можно об этом судить по году рождения? Вот я смотрю. Смотрела список на том же вот сайте, и там нет старше, чем 20 лет. Можно считать, что, значит, там не было командиров,
потому что обычно постарше. Все-таки 21 год
ну,
после
там,
училища.
Ну, там, скорее всего, юпритеры и сержанты максимум были в этот момент. Да, тоже из числа как бы военнослужащих срочной службы, которые просто отслужили больше полугода.
Вы сказали сейчас, что Министерство обороны сделало все, чтобы скрыть эту...
Нет, наоборот.
Наоборот, открыть.
Чтобы оперативно предоставить информацию.
Предоставить информацию, да.
Которая... Для Министерства обороны это очень оперативно. Да. Надо это понимать.
Да, да, я понимаю, которые, к сожалению, не воспользовались. Вот это я тоже понимаю, что да, это, конечно, мы эту информацию видим, она у нас есть. Вот мы тоже предоставим нашим слушателям такую возможность. Но вот не сочли нужным... отдельно.
Да, конечно, коллеги... потому что сейчас, в общем, вот такая вот традиция религиозная разных религий, да, она сейчас часто люди готовы как-то помянуть, да, будь то даже пускай это будут какие-то люди неизвестные, но все равно, все вот смотришь когда в социальных сетях, да, все там свои, оставляют свои заметки, там свечи, там где-то у мусульман там свои... В общем, это люди готовы делать, и это для людей же тоже важно, да?
Да.
Потому что эти мальчики умерли на государственной службе, это тоже надо понимать, как бы это ни было ужасно.
Причем, знаете, ведь это такая же есть совершенно уже, ну, уже журналистская наработка, что ли, когда, извините меня за это казенное слово, когда что-то случается, мы уже на следующий день видим истории их жизни, истории их любви, мы видим все эти, вот вы уже их воспринимаете как не каких-то абстрактных погибших пассажиров, да, там, метро, вы уже что-то о них знаете, но не в этот раз, почему-то не в этот раз. Ань, в Омске ведь более осмысленно, наверное, к этому, потому что это ваши граждане города, наверное, все-таки больше информации об этих ребятах там у вас?
Да, у нас, мы знаем их в лицо, мы видим фотографии, у нас местное телевидение, оно отреагировало более адекватно, поэтому мы знаем этих ребят, да, и ну вот из Омска знаем, что один из погибших, он там занимался боевыми видами спорта, и о том, что у него были большие надежды в плане как спортсмена. Знаем о том, что один из погибших, у него была семья и маленький ребенок. Вот такой информации, да, ее тоже немного, вот исходя из того, что и родители не на контакт, я уже не знаю, в чем причина, да, но многие агрессивно настроены к прессе, хотя понятно, что...
Но у них еще не наступило время, когда они готовы рассказывать про своего солдата.
Ну, конечно,
солдата.
Да.
Это тоже ведь всегда эта реакция очень тяжелая, очень такая отложенная.
Ну, кроме того, Аня вот сказала о том, что там очень возможен запрет на разговоры с прессой. Вы сказали, что это в этом городке, да, военном, скорее всего, им запретили, как я понимаю.
Да, мы там общались, получается, с женами военнослужащих, и они говорили вот уже не для не под запись, там не называя фамилии, говорили о том, что всем запретили говорить вообще что-то. Ну вот, ну, зная о том, что их фамилии не окажутся в СМИ, они говорили о том, что ну вот и о самом здании, что там оно действительно старое, что ремонт был больше косметический и так далее. А также вот местные жители говорили о том, что ну, я не знаю, насколько эта информация достоверна, и я знаю, что журналисты будут ее запрашивать в Министерстве обороны о том, что была выделена огромная сумма денег на этот капитальный ремонт, около там 100 миллионов. И, ну, и в СМИ уже появлялась информация, да, о том, кто и как ее строил, что строили сами солдаты-срочники и так далее.
То есть не экономили, по крайней мере, на этом ремонте? Там
нет, ну ремонт не могли делать солдаты-срочники. В 2013 году нет. Это неправда. Что было когда-то, в 75-м, там, в 90-м, это одна история. Сейчас это было...
Исключено.
Это исключено. Существует 428-й приказ министра обороны, запрещающий использовать солдат на работах, не связанных с их военной службой. У нас есть только спецстрой, он занимается только строительством в специальных объектов. Эта казарма не может строиться силами солдат, и капитальный ремонт точно не может проводиться.
И наружу...
Если так было, надо расстрелять тогда всех, то кто есть, тогда этим команду просто расстреляет.
То есть нарушить такой приказ тоже исключено,
не,
да?
Не знаю, 12-13 год, я сомневаюсь, чтобы такой приказ был нарушен.
Дмитрий, вы согласны, да, что это совершенно невозможно, чтобы солдаты-срочники участвовали в таких работах после того, как появился такой приказ, да?
Ну, по вашему опыту. В то время это вообще, в принципе, бессмысленно, потому что Министерство обороны отказалось как бы от подобной практики, и ему проще платить деньги гражданским организациям, которые занимаются строительством, как бы обустройством. Да, у нас достаточно маленькая армия сегодня, и большая часть военнослужащих постоянно находится на боевых занятиях.
Понятно.
Я слышу интонации Виктора Литовкина насчет маленькой армии, Дмитрий.
Маленькой армии. Но...
Ну, не такая маленькая и достаточно дорогая. И, в общем, и я думаю, что, конечно, очень жаль, что вот так вот, так все это нелепо и так страшно. И хотелось бы, конечно, чтобы все-таки еще раз посмотрели внимательно на то, что происходит с призывом. Понимаете, это тоже важно. Это тоже, на мой взгляд, это какой-то сигнал. Ребята, надо уходить от призыва, надо делать вот эту программу федеральную по отбору на контракт, надо все-таки ее проводить. Ну, это делается сейчас, но все равно цепляться за призыв, мне кажется, что вот это может быть какой-то сигнал, я не знаю.
Знак. Если
да,
можно говорить
да,
о знаках,
да,
в такой
да.
дисциплинированной
страшный,
структуре.
Страшный сигнал, но все равно нет, потому что вот, ну вот так вот все сходится, понимаете?
Согласитесь, Дмитрий, вы с этим?
Ну, уходить из призыва, конечно, надо делать армию профессиональной, в понимании того, что солдаты и сержанты должны быть не только профессионалами, но и получать за это достойное жалование, чтобы как бы они стремились к освоению военных специальностей. Вот, все это правильно. Вот, и многое в этом направлении уже сделано, и я надеюсь, что в перспективе мы к этому так и придем, потому что у государства наконец-таки появилось понимание этого процесса, да, и средства на обеспечение.
Угу. Вот да, интересно, что мы с одной стороны мы говорим о перспективе, а с другой стороны все время как-то в прошлое возвращаемся, потому что когда заговорила Аня об этих запретах, об этом молчании, я почему-то вспомнила фильм нашего коллеги Дэвида Саттера о Советском Союзе, о том, как запрещалось семьям тех, кто погиб в Афганистане, рассказывать вообще об этом.
Ну да,
то есть они знали,
памятники, да.
Ничего этого было нельзя. Да. Вот потом эта история, вот прошло столько лет, стала повторяться с Украиной. Ну, нельзя говорить о том, где погиб ваш сын, и нужно как-то обходить.
Ну да, последний запрет что-то говорить, я с этим столкнулась после ввода войск в Баку. Вот тогда ребятам тоже запрещали, но это, конечно, скрыть было невозможно,
да.
Потому что уже и комитеты были, и люди уже не терпели.
Официальный запрет вот тогда был последний раз.
Да, последний раз.
О котором, по крайней мере, мы знали, что он существует, этот запрет.
Да.
Мы сейчас завершим нашу программу «Лицом к событию», и мы завершим ее возможностью для вас всех попрощаться.
Шайхулин Рустем. Судникович Владислав, Полегенько Алексей, Юмагулов Руслан, Игнатенко Максим, Филянин Илья, Иванов Михаил, Чемезов Виталий, Вахрушев Сергей, Филатов Сергей, Алтынбаев Ранис, Кених Дмитрий, Грицков Алексей, Белов Евгений, Нафиков Вадим, Картусов Олег, Шакаев Асхат, Герман Егор, Мамлиев Фидан, Решетников Антон, Игошев Михаил, Шингарев Азат, Ломаев Валерий. Возраст погибших солдат от 18 до 21 года.